Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. Рядом Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Нас заинтересовала новость, которая совсем недавно была опубликована. В общем, она звучит как такое введение в боевик, что ли, да, не знаю даже. Но, с другой стороны, давайте с ней полностью ознакомимся. Звучит все это дело так. В Нарыне на волков охотятся на квадроциклах. На Джайлу Арпа от Башинского района активизировались хищники, поэтому на них устроили охоту. Но, видимо, местные охотники не справлялись, поэтому на помощь нарынским коллегам прибыли бишкекские коллеги, и они с собой привезли квадроциклы, которые заменили машины на труднопроходимых участках. Ну, короче говоря, идет охота на волков.
Да. Вертолета.
Вот. А просто заканчивается это сообщение фразой: на днях удалось отстрелить трех волков. Удалось. Ну, то есть прямо это гордость. Да, это прекрасно, конечно, видимо, для этих людей. Прилагаются фотографии там, где на квадроциклах лежат, ну, вот просто окровавленные туши этих животных. Конечно, средства массовой информации предусмотрительно заблюрили самые неприятные моменты, но, честно говоря, ну, лично во мне эти фотографии не вызывают ничего, ну, кроме страха и, не знаю,
ну, вообще, честно говоря, интересно про это поговорить. В частности, неужели у нас все так хорошо с биоразнообразием, и вообще положение диких животных у нас в стране настолько вольготное, что мы можем просто таким образом, как мне кажется, довольно варварским, уничтожать тех животных, которые живут в нашей стране. Поэтому мы позвали сегодня в нашу студию заведующего лабораторией позвоночных животных Института биологии Национальной академии наук нашей страны Оскара Давлетбакова. Оскар, здравствуйте, рада вас приветствовать в нашей студии.
Взаимно.
Хорошо вы сказали, вертолеты вот не привлекли единственное, да?
Ну, могу сразу вначале сказать, что вертолеты тоже время от времени привлекаются.
Да,
по
что?
Крайней мере, несколько лет, я знаю, даже спрашивали, чтобы я тоже участвовал в этом. Ну, я отказался от этого.
Слушайте, неужели у нас действительно...
Хотя,
такое положение.
Да, такое положение, скажем так, да, возьмем так, по биоразнообразию. Ну, тех, если взять высокогорную зону, да, касательно биоразнообразия, там еще более-менее стабильно, нормально. Вот другое дело, если по биоразнообразию вот по долинам, то, где мы живем, да, тут уже, конечно, катастрофическое. Но это отдельная тема для разговора. Вот касательно волка, да, про... По поводу волка, конечно, у нас вот настолько негативное отношение нашего, скажем, государства и всего населения, народа, да. Я понимаю, конечно, у них есть какие-то там... Не, все мы не безгрешные, да, и в том числе и волк. Скажем, волки могут нападать на домашнее животное, тем самым нанести вред сельскохозяйственным животным, да. Но опять-таки, все вот эти вот, которые... Случаи были, когда волк массово уничтожал сельскохозяйственных животных, скажем так, овцы, да, там было и по 120, по 115, но меньше, там больше, вот такие, да. Во всех случаях это было там, это вот недосмотр самого пастуха. Они либо спали, либо еще по каким-то причинам, либо напились, в общем, разные причины были всегда. Ну, естественно, конечно, волк виноват, если он пастух не досмотрел, упустил этот момент. И все, вину на волка это все спирает. И всегда такие аргументы проводят. Ну, вот он вред наносит, вот его нельзя. Вот посмотрите, в Европе с ними давно уничтожили, их вот с ними давно этот, скажем, справились с этим, поэтому им хорошо, у них нет проблемы. Ничего подобного, у них тоже есть проблема, даже вот при отсутствии волков, это большие проблемы существуют и в Европе. Сейчас даже в Европе рассматривается, многие часть, особенно западная часть же были уничтожены, рассматривают этот вариант, чтобы его обратно восстановить, популяцию волков. Вот хороший пример, скажем, популяции волков, восстановление, да, как они роли играют в природе. Это очень наглядно хороший пример. Я всегда это тот пример про Йеллоустонский национальный парк, да, где вот когда-то, что государство на протяжении 70 лет туда вкладывали миллиарды, чтобы восстановить всю вот эту вот экосистему. Но все это было тщетно. А когда завезли 10 волков в 95 году, и эти волки размножились, и, скажем, в течение 10-15 лет они настолько восстановили экосистему, что они поняли, что людям не надо вот такие большие деньги затрачивать, восстанавливать природу, просто его не нужно трогать, просто его нужно сохранять. Вот, вот это вот яркий пример. Ну вот у нас касательно волка, да, к волку у нас настолько негативное отношение со стороны, скажем, местного населения. Очень часто я вижу видео, которые выкладывают в соцсетях через Facebook, как вот охотятся на этих волков, да. Вот там был случай, что ехала спортивный клуб какой-то, детский спортивный клуб, они везли в сторону на рынок, да, или на рынок, там все, вот это вот не говорится. И по дороге им встретился волк ночью. Так этот водитель и вот эта вся команда, ну, там команда имеется в виду, руководители, они догнали этого волка, задавили, и все это показывают с восхищением, радуются, и ставится куча лайков. Вот, вот это отношение народа. И вот отношение, как они уничтожают там логово, щенков уничтожают, как это вот самих волков, и всегда ставят лайки. Никто не ставит этот, скажем, дизлайк, да, там. Единственное, кто ставит, это я. Вот, вот это вот отношение к волкам. И у нас это вот на государственном уровне. На государственном уровне она официально, скажем, вынесли постановление правительства о регулировании численности волка и шакала, да? Это вот постановление вышло в 16 году, 26 февраля, 89-й, да, где, что, там интересная формулировка, да, там написано, я сразу зачитаю, чтобы люди это в курсе были, потому что большинство это не знает, в целях охраны здоровья населения, да, вот здоровье населения, охрана, устранение угрозы для жизни человека, предохранение от заболеваний сельского хозяйства и других домашних животных, предотвращение населению ущерба народному хозяйству, животному миру, среди его обитания и достижение экологического равновесия среди объекта животного мира. Видите, какая формулировка? Вот они вот этим вот приказом, указом, да, они наоборот как раз-таки и вносят вот это вот все, противоречит вот этим вот сказанным, написанным вот этим словам, да, формулировки. Скажем так вот, в целях охраны здоровья населения. Вот волк, да, действительно, он может быть переносчиком чумы, этого бешенства, да? Вот. Как вот, вот, очень много работы я читал по вот этому бешенству, тоже смотрел, и много работы проделывались, естественно, вот изучались в Восточной Европе, да? Очень много было. Там как раз-таки вот это вот распространение бешенства, волк играет важную роль. И вот сам волк непосредственно, как распространитель, там очень мизерное количество. Точно так же у нас в Кыргызстане. Единичные случаи, когда были. А больше всего вот это вот бешенство разносят вот мелкие хищники, как лиса или енотовидная собака, да? То, что вот в Европе очень много. А волк как раз он является регулятором численности вот этих вот мелких хищников. То есть он, наоборот, предотвращает распространение вот этого бешенства. Точно так же и у нас здесь. Очень много наблюдений. Я видел, сколько лис погибших, вот просто они лежали. Это вот признаки того, что они бешенством заболели, и вот от этого вот мрут. То есть, опять-таки, здесь выступает волк как регулятор. Как раз он предотвращает, купирует распространение. А здесь точно все наоборот написано, что он якобы несет, наоборот, угрозу, да, для здоровья человека. Второе, вот угроза для жизни человека. Для жизни человека какую он угрозу может принести? Он нападает? Нет, не нападает. У нас не было случаев. Если были случаи, единичные случаи, когда человек сам провоцировал. Да, были вот эти вот, скажем, моменты, когда человек непроизвольно он может спровоцировать. Да, у нас то же самое было, скажем, в случае, когда мы с егером по Сарычатскому эрташу ехали, мы увидели волка, что-то есть. Но нам было интересно. Мне было интересно, как биологу, да, посмотреть, что он есть. Ну, давай поедем, посмотрим. Волк оставил, убежал. Когда мы подъехали к его вот этому сурку наполовину съеденного, он сделал выпад агрессивно в нашу сторону. То есть, благо, у нас были дубинки, там мы его подняли, покричали, он ушел. То есть, мы его спровоцировали. Вот, вот в таких случаях может быть это угроза для жизни человека. Есть несколько случаев, когда действительно человек вот выступал. А вот сельскохозяйственным животным, опять-таки, я чуть-чуть раньше говорил, сельскохозяйственным животным волк наносит в том случае. Очень хорошие есть работы, скажем, ученого из Грузии Боридзе, да? Вот он лет 20 проработал именно с волками, и вот взаимоотношения волка, да, с человеком. И он хорошую работу написал, что известный, не известный случай, а достоверно доказано, научно доказано, что волки вот, на домашний скот нападают, когда люди разоряют вот их семью, полноценную здоровую семью, когда вот у них есть, скажем, альфа-самец, альфа-самка, там второго порядка, третьего порядка, по иерархии идет, да, они сплоченные, они охотятся исключительно на свою естественную добычу природную, да. А вот когда убивают вот этих вот вожаков, у них вот эта стая, у них внутри начинается конфликт, у них выяснение, и вот эта стая, она постепенно распадается, если они не могут вожака, да, там установить. Вот тогда у них они как раз и идут охотиться именно на домашних животных, которые легче всего добыть. Вот это уже тоже научно доказано. И вот этим вот самым, то, что мы сейчас вот это вот проводим работу антиживотного это программа постановления, мы тем самым их провоцируем, чтобы они больше нападали на домашний скот. Вот вам. И вот здесь вот, конечно, очень интересно, да, вот животного мира и среды его обитания. Как раз-таки вот для поддержания экологического равновесия. Как может убийство поддержать экологическое равновесие, когда вот это вот волк является хищником высшего порядка, да, по трофической цепи? Как раз-таки он, скажем, после барса, он идет там после барса, медведя, а по численности, скажем, он даже превосходит всех вот этих вот, по этих барсов взято там или медведя, да? Как раз-таки он является вот этим тем звеном, который составляет баланс экологический. А его, как мы опять, получается, мы его хотим его убрать, уничтожить. Вот. И смотрите, вот на вот это вот мероприятие ежегодно, там выплачивается, ежегодно выделяется 6 миллионов сомов. Вы можете себе представить, какая цифра? Для меня, как для ученого, это очень большая цифра. Если бы вот эти вот, скажем, цифры 6 миллионов направили бы на науку, да, у нас бы было бы другой подход и другое отношение. Я думаю, что не было бы вот этих вот проблем, то, что у нас вот существует сейчас, вот, скажем, конфликт между человеком и волком, да. 6 миллионов вот, за убийство волка взрослого дают 6 тысяч. Ну, шакалов там поменьше, по 2 тысячи. Ежегодно это выделяется, оказывается, с республиканского бюджета. Тогда как вот наука, она просто сейчас прозябает, а у нее нет выхода, этого, скажем, безвыходного положения. Мы не можем дальше, скажем, развиваться или существовать как наука, отечественная наука, да? Вот эти деньги бы, вот оказывается, есть эти деньги, можно найти. Там mm-hmm. еще есть другие, еще куча статей, которые можно действительно направить науку, где ученые бы вот это все изучили бы, исследовали бы и дали бы рекомендации, как с этим дальше быть и как сосуществовать нормально это можно. Вот где лежит, скажем, все проблемы того, что вот отношение к науке государства, неуважение к своим отечественным ученым, и вот относится вот так вот, когда выносят вот такие, скажем, глупые, нелепые постановления.
Угу. Да? Может быть, вопросы тоже немножечко глупыми вам могут показаться, но просто чтобы объяснить людям, да, как это все преподносится, что волки из-за того, что им очень просто охотиться на домашний скот, они все время наедаются, да, у них в жизни все хорошо, и они могут бесконтрольно размножаться, и что их может стать так много у нас на просторах, что они действительно будут там вредить, просто съедят, я не знаю, всех краснокнижных различных животных, там, травоядных, они там съедят кучу домашнего скота, повредят не только сельскому хозяйству, но и дикой природе. Вообще, насколько, на ваш взгляд, это реально, чтобы волки настолько размножились, что действительно стали вредить?
Ну, я еще раз говорю, это очередная глупость. Uh-huh. Вот опять-таки, вот такие фразы говорят те люди, которые абсолютно не знают основу биологии, законы биологии, да? Волк, он не может бесконтрольно увеличиться свой. Они, вот опять-таки, я еще перед этим говорил, баланс экологический. Uh-huh, uh-huh. Они все друг от друга зависят. Скажем, жертва зависит от хищника, хищник зависит от жертвы. И но хищники не могут увеличить свою численность до того предела, который мог бы наносить колоссальный ущерб своей жертве. То есть тут всегда есть баланс. Вот, а на домашний скот, да, нападение на домашний скот, опять-таки, посмотрите, все наши, вот, по крайней мере, мои наблюдения, это происходит ночью. Или же какую-то погоду, когда это туман, низкая облачность, потерялись, заблудились, вот, да, тогда, да, конечно, он становится, скажем, неофициальным, да, официальным объектом этого своей жертвы. Если он ходит, бесхозное животное, для волка ему все равно, какой там баран это будет, да, домашний или это, ему главное, чтобы насытиться, чтобы продолжить свой род и жить. Поэтому вот это вот, конечно, несусветная глупость, она не может увеличиться больше того, что он это, существует, его жертва. Все сейчас вот, опять-таки, домашние животные, они на то и есть домашние животные, чтобы быть под контролем человека. Человек за ним должен постоянно наблюдать. Если ты не наблюдаешь, то у тебя будет наноситься ущерб вот этими хищниками. А то все вот эти вот нападения происходят ночью, и они заходят в загон. Посмотрите, какие загоны, вот, которые в высокогорных условиях, да, ну, и не только в высокогорных условиях, скажем, в сельской местности, да, в деревнях там, там загоны просто симитировали, просто поставили кривые заборы. Для волка ничего не стоит перепрыгнуть на этот забор. Поэтому человек тут 100% сам виноват. Сейчас есть очень много технологий, рекомендаций, там не надо больших, скажем, денежных средств вкладывать, чтобы сделать вот эти вот недоступны для хищника вот, ограждения, да? Сейчас очень много технологий, мы, не технологий, а конструкции, которые мы предлагали и показывали, скажем, по вот этим вот высокогорным пастбищам, где есть пастухи. Но никто это не соблюдает, они говорят, да, это деньги. Понятно, что это деньги, но это там мизерные деньги. Но зато ты один раз делаешь это, и это у тебя будет, скажем, ну, если не на века, то на долгие годы ты обеспечен, защищен. Вот не было случая, чтобы днем при пастухе волк нападал на этих овец, да? Потому что волк настолько действительно он умное животное, вот он, у него среди хищников самый высокий интеллект это у волка. Он как раз, волк умеет оценивать ситуацию, особенно когда связано с риском. Он смотрит на пастуха, да, вот были случаи, когда если пастух имитировал просто, что у него ружье, то он уже туда никогда не шел. Да, вот даже достаточно муляж из этого ружья сделать и повесить себе на плечо, он волк уже оценит, он видит, что это ружье. Если у него будет просто дубинка и пастуха нет пастушек собак, которые защищались бы, да, тогда может он напасть на овцу. И то он тогда не массово уничтожит. Там одну попытается схватить и убежать, которую можно, скажем, по размеру меньше, ягненка взять и убежать. Вот, вот такая вот ситуация. Да? Поэтому опять-таки то же самое было в прошлом веке, в 50-60-х годах, там было тоже в Канаде, проводили это исследование, там есть карибу, да, олени, вот северные олени, их много очень. И все время тоже правительство говорило, что волки наносят колоссальный ущерб, их нужно уничтожать. Вот, вот там есть один ученый, который, он, когда после вот этого бесконечного разговора, он взялся за эту проблему, он сказал, я буду изучать, Фарли Маунт, вот почитайте, есть хорошая книга, увлекательная книга, «Не кричи, волки» называется, да? Угу. Где он как раз таки вот описывает интеллект вот этих волков и какой они ущерб наносят. Оказалось, что не ущерб наносят, а те вот эти вот местные жители, которые алеуты, вот они как раз-таки наносят колоссальный ущерб бесконтрольно своей охотой. Постоянно, ага. Когда им вот эти дали карабины, и у них вот это вот, они просто, они могли там оленя подстрелить, большую тушу, взять маленький кусок, остальное все бросить и уйти. Для вот, скажем, там, на несколько дней. Вот они тем самым еще больше наносили ущерб, нежели волки. Волки как раз-таки оказались здесь ни при чем.
А мы можем себе представить ситуацию, что, например, один человек идет где-нибудь в высокогорье, ну, мало ли, нужно ему перейти в какое-нибудь соседнее село, и на него напала стая волков и раздрала его. Ну, вот это же самое страшное, что представляется.
Волков в горах, Наталья. Я один раз встретил двух волков в горах. Они шли на огромном расстоянии, держались очень далеко от группы.
В бумажке написано, что ради здоровья человека.
Расскажу.
Вы говорите, да,
вот я вот и пример привожу. Я расскажу пример из своей жизни. Вот случай у меня был. Я шел вдоль реки Каракол, это вот как раз-таки верховье Нарына, реки Нарына, да? Вот, это вот, скажем, Детвёгурские сырты. Я шел один, абсолютно, никого нет. Это был полдень. Я вдалеке вижу, смотрю, волк один бежит, где-то километрах 3-5. Ну, я спрятался за камень, начал выть, подзывать. Он бежал, остановился, начал смотреть в мою сторону. А потом, через какое-то время, когда я еще подзывал, он побежал в мою сторону. Я сидел, подзывал, он все ближе. Тут уже осталось где-то 50 метров.
Угу.
Я думаю, ну ладно, не буду дальше судьбу испытывать, но мало ли чего, он сейчас подойдет, может напасть, чтобы его не спровоцировать. Я сделал этот выпад, как из этих боевиков, там, соскочил на камень, у меня был перочинный ножик, там, покричал. Ничего подобного, он не испугался, он еще больше ощетинился. Я уже видел, как у него шерсть на загривке стал дыбом, и начал щелкать зубами и крутиться вокруг меня. Я уже испугался, начал, крутиться все ближе и ближе. Я тогда сделал снежок, начал кидать, потому что это была зима, ни камня, ничего нет, все замерзло, я начал снежок этот кидать. Он вроде бы отбежал, за небольшой бугорок зашел. Ну, думаю, ну ладно, хорошо, посмотрю, он, наверное, убежал. Я за бугорком поднимаюсь, там еще двое волков лежат. Оказывается, когда я подзывал этого, я не обернулся назад. Сзади еще двоих я подозвал, оказывается. Три волка вот так вот пришли. Конечно, немножко страшновато было, но факт то, что они не напали. У нас волки...
Так вы еще и сами их звали, да?
Да, я еще и сами провоцировал. То есть, если были, вот я говорю, исключительные случаи, это случаи, когда, может быть, волк действительно он бешеный, когда он идет, уже не боится ничего. Вот такие случаи, может быть, и были. А так вот, чтобы напасть на человека, у нас животные не такие, скажем, агрессивные, и они все знают, что такое человек. Если это взять, например, Америку, там, Аляску, да, там, где животные не знают, что такое человек, и они в человека видят какого-то другого вида животного и любопытствует, особенно там медведи, которые большую опасность представляют. Да? У них там даже не разрешается без оружия ходить по Аляске, да? Потому что там могут напасть медведи. Там, да, вот такой случай. Но у нас люди, то есть волки, они знают, что такое человек. И так здоровый волк, он сам никогда не нападет.
Когда говорится о том, что необходимо регулировать численность волков, меня всегда смущает эта фраза, потому что много раз я уже слышал, что, в принципе, те цифры, которые мы сейчас располагаем, когда говорим о том, что вот в Кыргызстане живет столько медведей, столько лис, столько волков, это могут быть довольно расплывчатые сведения. Все это также говорит о тех деньгах, которые на науку у нас выделяют. На отстрел выделяют, а на науку эти деньги, конечно, тоже, я с вами согласен, не помешали бы. Так вот, что касается численности, можем ли мы с уверенностью сказать, что в Кыргызстане, в отдельном районе численность волков превысила все допустимые нормы, поэтому нужно вводить какие-то меры? Либо же у нас просто... Видишь волка, бери ружье, стреляй.
Да, вот у нас, к сожалению, имеется. Именно так вот. Бери волка и стреляй. Делай, что хочешь с ним, да? Опять возвращаясь к науке, нет у нас таких данных. Эти данные должны быть у нас. Эти данные должны проводить ученые. Да, исследования проводить, в том числе и численность подсчитывать. Все вот эти вот данные, которые говорят, ежегодно увеличивается, у нас все время говорят, увеличивается. На самом деле это далеко не так. Если бы действительно увеличилось бы, когда выезжали бы в горы, вот просто отдыхаешь, мы бы тогда очень часто встречали бы, видели бы этих волков, да? Тогда можно было бы сказать, да, есть какая-то тенденция к увеличению, но этого не происходит. Потому что ты, если увидишь, даже я как специалист крайне редко вижу, что крайне редко встречается. Это говорит о чем? О том, что это совершенно не так. Опять-таки, это воображение, я не побоюсь этого слова, больное воображение наших чиновников, когда его, все эти чиновники, у них на сыртах все находятся эти бараны, его бедный пастух пасет, если его одного барана съел, он злой на весь мир, он должен вымесить свою вот эту вот злость на вот этих вот волков. То, что он съел одного, и у него там барана несчастного, да? Вот опять-таки, и отсюда и получается, что вот такие вот постановления выносятся глупые, и сумасшедшие деньги тратятся на просто ни на что, на пустая трата этих денег. Вот если бы эти деньги, опять-таки говорю, направляли бы на науку, мы бы тогда провели бы исследование, сделали бы анализ и дали бы научно достойная рекомендация, как с этим быть, угу. и как с этим нужно там бороться или смириться, да? Тут ага. было бы это вот... А вот эти вот численности, я вот наблюдал, вот когда мы учитывали, у нас был государственный учет, это в 2010 году, я по всем этим охотхозяйствам ездил, и вот там все охотхозяйства вот так вот идут, да, в ряд. Ну и там ходят эти 5 волков стая. Он зашел сегодня здесь в охотничьем хозяйстве, его увидели, там сам увидел или следы увидел, посчитал. Он зашел в другую территорию. Они территориальные, они большую территорию занимают. И вот так вот 5-6 охотхозяйства он посещает, и все дают вот 5 этих, да, вот скажем, 5 если дали, это... охотхозяйство по 5 особей. Угу. У них что получается? 25. Вот она цифра надумана, на этот, скажем, за уши натянутые цифры. А естественно, тут чиновники, когда они еще начинают, говорят, ой, там вообще там, у них там сотни тысяч бегает. Нет ничего подобного.
Как все считают, это вымышленное. Вообще, как считают,
есть методика разная, да. Есть по, вот надо вот это вот четко выяснить, что волк – это территориальное животное. Она занимает определенную территорию. Семья определенная территория. Если семья там большая, здоровая, она, естественно, побольше. Да? Вот тут надо уже вот исследовать. Посмотреть вот эту вот реальную территорию, где они обитают. И для начала, скажем, модель прикинуть, какое количество может быть волков. А потом уже идутся на, скажем, по этим территориям и смотрят, и по следам, и визуально смотрят, с фотокамерой, фотоловушками, да, смотрят, и у каждой, скажем, особь имеет свои индивидуальные особенности. Вот по вот этим индивидуальным особенностям это очень легко, элементарно вычислить, определить, какое количество на самом деле здесь у нас есть угу. волков.
Но этим прям заниматься нужно просто.
Ну, вот конечно, надо говоря. Заниматься. Опять-таки, это дело ученых. Это все должны заниматься кадровые ученые. Угу. Вот. Я могу сказать, что волк, да, скажем, вот по Чуйской долине, он вообще исчез. Полностью пропал. Вот, пожалуйста, это тоже показатель, как он может увеличиться, если его нет уже. Он по предгорьям, может быть, когда-то забывший этот волк приходит, и все. Вот то, что его видят. Если, не дай бог, одного волка у нас увидят, так это просто паника на весь мир. Начинается, вот уже волков так увеличилось, я, видите ли, увидел этого волка. Вот это вот отношение.
Слушайте, все это напоминает сюжеты из книг Сэттона Томпсона, честно говоря.
Так?
Да, из как раз-таки тех времен, когда в Соединенных Штатах действительно ковбои конкурировали с дикой природой, с волками, с медведями.
Кто больше поймает, кто больше уничтожит.
Да, когда их интересы конкретно скотоводческие сталкивались с дикой природой. Что там только с волками не делали? Ядами их травили, чуть ли не динамитом взрывали. И в результате потом пришлось идти обратным путем. А в частности, восстанавливать популяцию волков в том же самом Йеллоустонском парке. Ну, у нас примерно то же самое получается. У нас идет конкуренция за зону обитания между людьми, у которых свой интерес по выпасу скота. Ну, волк, я думаю, здесь вряд ли может составить большую конкуренцию в силу малочисленности этого вида в нашей стране. Скажите, а как вообще можно разграничить сельскохозяйственные интересы и интересы дикой природы, особенно когда у нас объективно такое специфическое скотоводство? Вы когда вы говорили о том, что у нас есть и полудикие животные, которые числятся домашними, яки те же самые, да, например, они человека, которые не на лошади вообще не воспринимают как хозяина, сами себе где-то ходят, и бараны тоже абсолютно так же. Понятное дело, что они как-то находятся вот между домашними животными и дикой природой, здесь и спутать недолго. Есть какой-то определенный барьер, который должен быть в нашей стране для того, чтобы вот здесь... Не должно быть сельскохозяйственных интересов у государства.
Абсолютно верно. Вы очень хороший вопрос вот затронули, да? Вот я всегда бьюсь вот за то, что у нас вот на законодательном уровне, да? В первую очередь должно быть на законодательном уровне. Вот если у нас закон о животном мире, закон о биоразнообразии, там закон о ОПТ, все вот много законов, которые связаны с окружающей средой, да? Я вот всегда говорю, что вот в каком-то законе хотя бы, да, пусть это будет закон о пастбище, там вот это вот нужно четко прояснить, что мы вторгаемся на территорию животного мира, да, где они хозяева, миллионами лет, миллиардами лет они там жили. И они, скажем, исконные обитатели и хозяева вот этой вот территории. Мы вторгаемся, а потом начинаем говорить, что они наши, съедают наши, скажем, Вот как вот закон о пастбище, пастухи, сельскохозяйственники говорили, что вы, говорят, охотники, должны платить нам за то, потому что ваши, говорят, объекты, горные козлы, горные бараны, съедают нашу траву. Можете себе представить, да? Я говорю, вы глупые люди, она не может, это не ваша трава, это как раз-таки их трава. Вот вы их съедаете, и вы должны вот это вот компенсировать. Я всегда говорю, в каком-то законе из этих, да, обязательно нужно ограничить, скажем, 20% территории высокогорных пастбищ, они должны быть неприкосновенными для животных, диких животных. Хотя бы если вот это вот, у нас тогда уже будет четкое разграничение, да? Да, это, конечно, может быть и смешно, на самом деле так оно и есть.
Мне смешно, потому что у нас в национальном парке ЛРЧ коровы пасутся.
Ну да, конечно. Вот это вот отношение. Отношение, вот закон издают, но не соблюдается ведь. Вот это вот она должна быть... Здесь вот, если есть закон, и нарушение вот этого закона, она должна быть неотвратима, наказание. А вот этого у нас не делается, к сожалению. У нас все время ситует на то, что вот что народ скажет, что это, ну, народ должен понять, что без дикой природы, если мы 80% этой дикой природы не сохраним, то наша жизнь обречена, наша же человеческая жизнь.
Давайте еще вот о чем поговорим. Есть животные, которые ценятся в Кыргызстане, хищники в том числе, да, например, снежного барса мы очень уважаем.
Да.
А снежный барс, он просто очень высоко, и очень редко случается так, чтобы он спустился и напал на какое-нибудь сельскохозяйственное животное, но и тоже бывали такие случаи. Волки, шакалы, они живут пониже, поэтому мы их видим чаще, они еще и менее красивые, скажем, чем снежный барс, да, для простого человека, чисто визуально. Ну, вот они неприятные, какой-то вот, морда такая. Нелюбовь как-то вызывает сразу. И мы их как-то не ценим. До какой ситуации нужно, до какой численности довести волков для того, чтобы их, про них тоже сказали, что, слушайте, этот вид уже на грани вымирания, и так же, как снежных барсов, мы их больше убивать не будем. Понятно, что охотиться и на барсов у нас тоже, да, к сожалению, но это, по крайней мере, незаконно. Увидят где-то шкуру, ну, по крайней мере, громко говорят о том, что человека наказывают. А вот чтобы с волком случилось то же самое, мы до чего довести должны? Мы вот к чему сейчас идем?
Ну, вы знаете, наверное, это мы должны, наверное, путь пройти, да, тоже, скажем, Америки, да, или тоже, скажем, в Западной Европе, когда мы должны полностью уничтожить. И тогда мы поймем, что волк, это он является очень важным звеном вот в этой хрупкой экосистеме. Наверное, вот к этому должны мы прийти. Сперва уничтожить все, а потом скажет, взяться за голову, сказать, зря мы это сделали, потому что мы видим очень большие последствия, да? Последствия бедствия по, скажем, в экологическом масштабе, это в региональном масштабе. Тогда мы, может быть, только и осознаем. А так, пока вот у нас есть вот сильное сельское хозяйство развито, и вот эта вот бесхозность, безответственность к отношению с самим же тем же этим сельскохозяйственным животным, потому что они на сыртах, они просто гуляют. Пастух их никогда не пасет, никогда не смотрит. Он просто вечером может пойти посмотреть, вечером или прыгнать в загон, да, вот, ну, баранов он, да, сидит, он потому что боится, что волк можно этот днем напасть. И вот это вот отношение, вот эти загоны, как он делает, вот это вот она будет бесконечна.
Какая численность животного может считаться критической для того, чтобы сказать,
вы
что...
Вы знаете, есть у любого вида есть, скажем, критическая численность безвозвратная, когда он уже небольшая численность остается, и она уже не может самовоспроизвести. Ага. Вот. Да, это критическая численность. У разных животных по-разному, например, скажем, есть плодовитые, есть неплодовитые. Ну, волк, он очень плодовитый. Ну, наверное, это, может быть, там 20-30 волков здесь останется по всей территории Кыргызстана. И они друг друга не будут видеть на больших расстояниях. И они не встретятся и не воспроизведут самому себе. Ну, это, конечно, очень сложно сказать. Благодаря вот нашему рельефу горной местности, да, поэтому еще мы не уничтожили волка.
Он прятаться
наверное,
может, да,
мы просто бы уничтожили бы. Если бы, вот, например, сейчас очень часто показывают вот в Казахстане соседнем, да, как они там садятся вот на вот эти вот снегоходы и охотятся там. Просто если они увидели след, идут по следу, 100% этот волк обречен, его добывают. Точно так же и у нас сейчас. Хотя по правилам охоты у нас запрещено на транспорте охотиться. И на военном, и на таким гражданском транспорте запрещено. Но, несмотря на это, государство говорит, давайте, выделяйте, берите транспорт, идите охотитесь. И ночью охотятся, и из-под фары охотятся, хотя все это по правилам охоты запрещено.
Угу.
И по закону, да, по охоте, охотятся, тоже это запрещено. Нарушает, видите, на всякие эти... Тут же само же государство дает добро, чтобы нарушали этот закон.
Честно говоря, вот эта охота на волка, на квадроцикл, честно, напоминает какую-то сезонную забаву скорее, потому что каждую зиму мы видим такие сообщения, а тут еще и двойное удовольствие для кого-то, и на квадроцикле покатался, и из ружья пострелял. Я вот, кстати, не согласен с тобой, Наталья, что у нас меньше... Скажем так, уважают волка, что ли, да? Ну,
нет.
Сейчас для любого мужчины... В социальных сетях, если ты его назвал, ну, ты брат, ты волк, это как бы комплимент, с одной стороны. У кыргызов, честно говоря, волк, он берет...
Нет, вот смотрите, у всех...
Чуть ли не священное животное.
Абсолютно верно. Вот особенно для тюркских народов, в том числе и кыргызов, да, мы все считаем, что наши потомки, мы произошли от волка. Благодаря волку мы выжили. Но почему-то мы относимся к волку вот настолько негативно, мы уничтожаем своих прародителей, да? Которые нас пошли, и благодаря им мы сейчас живем на этом белом свете. Я всегда говорю, что беру у тюркских народов всегда очень высоко ценился. Его даже рисовали на флагах, на боевых флагах рисовали, да? Он был как символом, тотемным был животное. Ну, почему мы сейчас вот так вот стали относиться? Точно так же и вот отношение, есть у нас род Бугу, да? Который проживает на Иссык-Куле. И благодаря этим же, скажем, ну, так косвенно, и в том числе и с ним вместе, они же уничтожили своего тотемного животного Бугу. Поэтому вот, вот это вот отношение к волку. Мы забыли, скажем, свою историю забываем. А это вот, я не знаю, боюсь этого слова, но, наверное, идем к манкуртизму.
Ну,
это же поощряется, да, даже это же поощряется, и если ты убил волка, то, ну, круто, ты молодец.
Странно, что у нас одно из подразделений спецназа Кыргызской Республики называется Бюрю,
да, который считается на хорошем счету, да, вот видите, как вот у нас отношение двоякое, но больше негативное, к сожалению.
Я бы хотел поговорить все-таки немножко по уже итогам, вообще, в принципе, о хищниках. У нас хищники, насколько... У меня есть прекрасная такая книга, в том числе иллюстрированная вашими фотографиями, которая называется «Каталог биоразнообразия Кыргызстана». И я, насколько посмотрел, ее изучая, у нас крупных хищников вообще раз-два и обчелся, честно говоря. По сути, это волк, снежный барс и медведь. Все остальное поменьше уже. Ну, давайте будем говорить, что вряд ли это какие-то животные потенциально опасные для человека.
Ну, прикинуть? На шакалов же вон еще охотиться можно.
Ну,
да,
шакалов можно, но шакал вряд ли, ну, укусит тебя за ляжку максимум.
Ну, или сам может укусить бешеный.
Пару уколов надо будет сделать, быстренько поехать сделать. Но как бы ничего, я имею в виду о тех животных, от которых у нас есть представление, что вот эти животные могут напасть вдруг на тебя, потому что, грубо говоря, они большие. О численности просто если поговорить. По прикидкам мы уже сказали, что вряд ли можно сделать какие-то точные выводы. Примерно сколько у нас волков может быть?
Про волков. Как мне это сложно сказать, я так думаю, что не более полутора, не более тысячи по всей территории. Не более. Это вот это просто мизер.
Понятно,
да?
Огромная
да,
цифра.
Да. Вот что касается вот потенциально опасных хищников. Вот возьмем барса. Барс вот никогда не было случая нападения на человека. Да?
Человек туда не дойдет. Просто,
опять-таки, медведя тоже не было случая нападения, чтобы пока человек сам не спровоцировал. Он его спровоцировал. Я знаю, слышал, опять-таки, ездишь когда по экспедициям, вот этих вот охотники, они рассказывают то, что слышали от своих дедов, прадедов. И всегда человек сам был виноват, медведя, да? Он его ранит, и все.
Угу.
Вот в этом отношении он ранит, а потом медведь его настигает, и были случаи, убивали, и калечили местных жителей. Много таких вот случаев. По крайней мере, я встречал, скажем, ну, это было в Казахстане, есть там этот заповедник, самый большой заповедник, Ахсу-Джабаглинский.
Угу.
Там я видел медведицу с медвежонком. Честно говоря, когда если медвежонок в таких вот случаях, если он издаст какую-то опасность, тогда медведица можно напасть. Ну, в моем случае, они даже спокойно ушли. Я тогда действительно боялся, думал, сейчас вот так оказалось, что медвежонок рядом со мной оказался, а медведица была чуть-чуть подаль. Медвежонок увидел, он встал на задние лапы, поинтересовался и побежал в сторону своей мамаши. Все, они потихоньку-потихоньку и ушли. То есть у нас нет таких вот, скажем, потенциально, как вот я говорю, в Аляске, когда они не знают, что такое человек. У нас все животные знают, что такое человек и представляет опасность. Поэтому нет такого случая нападения. Это только исключительно, когда вот в целях защиты, самообороны они нападают.
Мне фильм «Выживший» с Леонардо Ди Каприо вспоминается. Да? Там тоже, кстати говоря, товарищ видит рядом с собой медвежонка и понимает, что сейчас может произойти что-то очень нехорошее. И еще один вопрос, который касается, ну, больше, наверное, ликбеза по тому, как, в принципе, живет волк в наших горах. Честно говоря, когда зимой ходишь по горам, где-нибудь подальше, я всегда задаюсь вопросом, смотришь на вот эту безжизненную природу, уснувшую на зиму, чего они там едят-то зимой? Да? Они вообще как...
Ну, смотрите, вот волки, по большому счету, вот опять-таки, вот Фарли Моун, почитайте, да, и как раз он так и смотрел, что основной объект добычи у волков – это мелкие грызуны, мышки. А мыши, они круглый год и под снегом бегают. Вот волки в основном на них и охотятся. Если есть у них большая удача, если они могут поймать какое-то крупное животное в виде, скажем, оленя или же того, этого козерога, там, архара, да, то это действительно, опять-таки, может быть хорошая, сплоченная, здоровая стая, которую могут сделать засаду, загон. Все как положено, классическая охота, да, вот этих вот хищников. Тогда это вот у них, да, большая удача, даже для них. А так они в основном охотятся больше на вот этих вот мелких грызунов.
Понятно, это в течение зимы, да?
Да.
Короче говоря, мы приходим к выводу, что, в принципе, как я и думал, самое опаснее всего встретить где-нибудь человека, дикому животному.
Абсолютно верно.
Нежели человеку где-нибудь в горах наткнуться на какого-то потенциально, в кавычках, опасного хищника. Ну, здесь вы абсолютно правы. Я думаю, что мы эти вопросы дальше будем задавать уже, наверное, руководителям нашего Министерства сельского хозяйства, как оно сейчас по-другому называется, но тем не менее, потому что, ну, вывод, он довольно простой, это паспортизация всех хозяйственных животных в первую очередь, а есть еще такой классный инструмент – страхование.
Страхование.
Которым, да, не пользуются наши фермеры очень часто. Я уж не знаю, если у тебя за всю твою жизнь пару баранов съест какой-нибудь несчастный волк, и у тебя есть возможность получить страховку, стрелять тоже незачем. Есть много инструментов, кроме пуль.
Абсолютно верно. Вот смотрите, на днях, вот буквально 11 февраля, вот мне прислали видео, как там эта фотография, вот на Иссык-Куле есть этот село Джаргалчак, и там на окраине села у одного фермера залез ему, опять-таки ночью в огород ему залез, в этот стойло, где баран. Он убил 13 коз, 17 коз убил, рысь, 17 коз и 3 овца убил. Вот вам, пожалуйста, да? Опять должно быть, страховка должна быть, да? И какая-то компенсация. Вот со стороны государства она должна выплачивать это. Естественно, этот человек злой. Он залез. Ну, я посмотрел, у него ограда, опять-таки, просто ограда. Рыси ничего не стоит, ему 3 метра перепрыгнуть, ничего не стоит. А у него там 1,5 метра, этот, ограда, не более. Он его спокойно перепрыгнул и загрыз вот этих вот коз. Козы все маленькие, ну, в смысле, они небольшие. Вот он, пожалуйста. Ну, он хищник. Хищник, понимаете, у него срабатывает инстинкт. Когда он видит, что животное убегает и рядом находится, вот этот рядом, когда бегает, ему нужно убить этих животных. То есть у него хищнический этот проявляется инстинкт. Поэтому, опять-таки, со стороны государства очень много инструментов, которые нужно вот это все предусмотреть, а не винить этих вот животных.
Да, взять те же самые 6 миллионов сомов и направить их на компенсацию потерь фермеров,
да,
которые они за год получили от волков.
Да, это будет гораздо выгоднее будет. И они меньше будут тратиться, чем вот на вот это вот волка, уничтожение этого волка. И... Ну, еще лучше, если это на науку, конечно, направят.
И на науку, понятное дело, без науки абсолютно никуда, потому что мы без науки очень плохо представляем,
что происходит. Я вот просто к тому, что человек этот озлобленный, теперь они все говорят, вот надо, говорят, рысь вынести с Красной книги, его нужно уничтожать.
А, да вы что?
Ну, вот видите.
Ну, так мы до Снежного Барса доберемся тоже.
Давайте, да, всех хищников уничтожим, зачем они нам нужны. Да.
Животные пусть будут только в зоопарке, да. Я, честно говоря, не знаю, потому что очень редко думаешь о том, что значит все-таки дикая природа в нашей жизни, когда ты где-нибудь в горах неожиданно видишь козерога, да, уже самого волка, ты испытываешь какой-то действительно трепет, и это очень большие впечатления.
Конечно.
Которые какое эстетическое восприятие. Трудно с чем-то сравнить, на самом, да, деле. Вот кто не видел, тот, наверное, не поймет.
Не поймет.
Но сегодня, в принципе, мы поговорили об этой проблеме, и есть действительно, как я уже говорил, много возможностей для того, чтобы не стрелять и тем самым сделать жизнь человека и дикого мира более гармоничной. Большим спасибо. Сегодня мы беседовали с заведующим лабораторией позвоночных животных Института биологии нашей Национальной академии наук Аскаром Давлетбаковым. Аскар, большое спасибо в очередной раз.
Спасибо вам.
Было чрезвычайно интересно с вами побеседовать. Удачи вам и всего хорошего.
Спасибо.